желание выйти из кабинета с намерением противопоставить местной традиции смешной советский закон. И как в каждой Северокавказской республике играют в одну и ту же игру бюджетный распил, так в каждом здании местной власти здесь обязательно найдется человек, который знает простое решение всех кавказских проблем. Один из высокопоставленных министров в Махачкале даже удивился нашим сомнениям. Надо устранить из этой власти 10, ну 12 человек, и все станет на свои места. Не обязательно убивать, просто отстранить от бизнеса и от власти. В Ессентуках, где расположилась резиденция полпредства Александра Хлопонина, программа «Минимум» формулируется примерно в тех же параметрах. Как минимум в половине республик руководитель надо менять. Ударный форпост президент на Северном Кавказе как кадрированная дивизия. Есть полпред, 6 замов, пара начальников управлений. Здание в Ессентуках пристанище временное, потому что в Пятигорске, объявленном столицей округа, помещение нашли только через полгода после учреждения округа. А прошло более полугода. Лагерь, радостно вспоминают в полпредстве, молодежный лагерь для ребят Северного Кавказа, где они могли бы нормально общаться. Что-то вроде Селигера, нет никакой политики и никаких наших, даже депутатов не надо. Но уже через несколько дней стало ясно, что курировать лагерь будет Министерство по делам молодежи, то есть Василий Якименко. Да, половину надо менять, говорят безлюдным полпредстве, и тут же оговариваются. Но как? Куда вы в одном случае денете ауру Беслана, в другом ауру покушения, в третьем еще что-то? На самом деле, из всех вожделенных полномочий, как надеются полпредства, одно у них и в самом деле есть. Мы можем в режиме капли, которая точит камень, влиять на кадровую политику на Кавказе. То есть будоражить Москву рассказами про очередное достижение кого-то из той половины, которую надо менять, верить, что от них можно избавиться, и в то, что это хоть что-то изменит. И, может быть, удовольствоваться тем, что, глядишь, и уволят кого-то из каких-нибудь заместителей. Но Майя Астацатурова, политолог из Пятигорска, видит в учреждении нового округа и более глубокий смысл.
На Северном Кавказе где-то с 2005 года по 2008 был такой этнополитический тайм-аут, когда вот эти конфликтогенные факторы межэтнических отношений, этноконфессиональных отношений, они ушли на второй план, они не исчезли. Они есть, были и будут. Они переведены все-таки в управляемое русло сегодня. С 2005 по 2008, может быть, с точки зрения управления, этот тайм-аут не был использован. И с 2008 года началась стагнация определенная. А вот после образования округа, мне кажется, мы сейчас опять вернемся в этот тайм-аут. И он прежде всего связан с тем, что сообщество северокавказское, начиная от руководителей до вообще простых граждан, они находятся вот в таком, ну я бы сказала, в ожидании. А что же будет? Мне кажется, что это время для аудита. Другое дело, что вот на мой взгляд, этот аудит надо было бы проводить быстрыми, более быстрыми темпами.
То есть перемирие, хотя бы на время. На год-два, как надеется Астацатурова. С чем, кажется, согласны полпредства. Правда, насчет года-двух, кажется, выражают некоторый скепсис. Здесь вообще не питает иллюзий. Здесь не рассказывают про стратегическое значение Кавказа, про неуправляемых горцев. Здесь даже не говорят о коррупции, клановости и ваххабитах. Здесь все понимают о том, что вторично. А о том, что первично, в приватных разговорах даже позволяют себе предположить. Может быть, не стоит отдавать «Единой России» во всем контрольный пакет? Может быть, чуть ослабить хватку, чтобы появился интерес к нормальной политической борьбе, в том числе, может быть, и у тех, кто завтра, послезавтра уйдет в лес. Им кажется даже довольно комфортно в теплом городе Ессентуки, в стильном здании, в своем кругу и в кадрированном состоянии. Они должны держать руку на пульсе, и пусть будет спокойно хоть год-два, лишь бы без Киргизии, остальное не страшно, а там будет видно. За эти год-два на деньги для курорта Мамисон в Северной Осетии, наверное, построят еще пару мостов через горные реки. В Хасавюрте, наверное, взорвут несколько десятков машин и расстреляют несколько десятков милиционеров. В Итум-Кале, может быть, отменят режим контртеррористической операции, но потом поймут, что погорячились, и введут его снова. В Грозном построят хоккейный дворец. Черкесы, видимо, проведут еще один съезд и снова призовут к разделению республики. А Татьяна Ивановна Козырева, наверное, продаст свой дом. Кажется, последний обитаемый дом на ее улице.
Это был Вадим Дубнов в следующем выпуске программы «В четверг вечером» в завершении серии рассказов о Северном Кавказе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Перед тем, как предоставить слово Игорю Яковенко, я приведу одну новость, которую информационное агентство распространили в среду. Трое рабочих бывшей шахты «Енисейская», сейчас это Абаканская горная компания, во вторник отказались покидать забой до тех пор, пока им не выплатят зарплату, причем полностью. Бастующие – это начальник участка вентиляции, начальник участка водоотлива и бригадир одного из участков. Руководство предприятия задолжало им, как и всем остальным шахтерам «Енисейской», почти 26 миллионов рублей. Думаю, эти короткие строки новостей уже дают частично представление о республике, ситуацию в которой подробно анализирует доктор географических наук профессор Наталья Зубаревич и журналист Михаил Афанасьев. Цикл «Бесед российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Еще недавно Хакасия была в центре не только российской, но и мировой общественности в связи с трагедией на Шаяно-Шушенской ГЭС. В прошлом месяце в Хакасии прошел 5-тысячный митинг протеста против строительства кремниевого завода. Участники очень нелицеприятно высказывались о губернаторе Викторе Зимине. Обращались к президенту Медведеву, зачем он, мол, назначил такого некомпетентного человека на хозяйство в Хакасии. И вот у меня первый вопрос к Михаилу Афанасьеву. Полтора года назад к власти пришел в республике Виктор Зимин, которого назначили на смену Алексею Лебедю. Он что, и правда такой некомпетентный, как об этом говорили участники митинга?
Ну, вы знаете, я думаю, что они процентов на 80, наверное, правы. 80-85. Потому что, действительно, никаких улучшений ни в экономике республики, ни в каких-то сферах конкретных мы не увидели. Только идут разговоры о том, что там забрали предприятие, там забрали предприятие, там забрали какой-то карьер, приносящий большие доходы. И все это либо друзья, либо какие-то неприятели Виктора Михайловича. Но при этом никакого там прорыва, либо каких-то больших шагов вперед так и не произошло. Все, что улучшилось, это улучшилась картинка телевизионная местная.
Вот в том протесте против кремниевого завода, как вы оцениваете, какой процент популизма? Тот же Виктор Зимин, отвечая на упреки, утверждает, что за право иметь у себя этот завод дрались 5 областей. И вообще в целом империя Дерипаски, она на шкале полезности для республики, вредности для республики, какое место занимает?
Я думаю, самое первое, потому что этот завод кремниевый, да, я не знаю, это, знаете, это похоже на такую утку, пиар-ход, что якобы за этот завод бьются 5 регионов, которые там вот хотели бы видеть их у себя. Но сколько мы не разговаривали с теми же людьми, да, из тех же регионов, с того-то Красноярска, назывался Красноярск, они категорически против, чтобы у них строили. Они говорят, не пускай, лучше у вас построят. А что касается Русала, да, то вот они после введения второй очереди Саянского линейного завода, это был построен, ну, по сути, еще один цех, скажем так, большой, то вот выбросы, мне люди вот жалуются, что начались раковые заболевания у людей, это в Саяногорске. И плюс сейчас к этому кремниевый завод. Плюс поведение вот этого властей, когда все просто раскрылось, что глава администрации Абакана еще в 2007 году своим распоряжением выделил землю русскому кремнию подконтрольной Олега Дерипаски структуре. Значит, что все это скрывалось, что все это как-то вот так вот происходило, что губернатор как-то себя ведет, говорит, что он будет ждать экспертизу, ее посмотрит и потом будет принимать решение. И как-то люди открыли глаза, да, сняли эти шоры и увидели, что власть ему уйдет, причем обманывает их еще с 2007 года, что хотят построить действительно вредное производство. Причем оно настолько вредное, что я думаю, что и местный бизнес просто-напросто загнется. Там какая-то та небольшая промышленность, которая есть. Это вот лесная промышленность, молочная промышленность. Потому что никому не нужно будет молоко или там тушенка из зоны потенциального заражения. То есть мне вот это вредности все-таки вон на первом месте.
Спасибо, Михаил. Наталья Васильевна, а что вообще в экономике Хакасии происходит?
Хакасия типичный середняк, с одной стороны, по экономическим показателям, но в то же время не очень типичный. Там совершенно четко видна, на мой взгляд, крайне негативная политика крупных компаний. Это территория сибирского алюминия, немножечко там СОЭК, в Черногорске, так, и Русгидро, принадлежащая государству компании. Все эти корпорации с очень большой, как бы, простите за выражение, наглостью, недоплачивают налоги. Ну, просто одно сравнение. Вот мы обсуждали ранее республику Тыва, в ней население в два раза меньше, чем в Хакасии. А бюджеты у них одинаковые практически. Это значит, что от крупных корпораций налоги уходят. То есть налог на прибыль не показывается. И по трансферным ценам прибыль выводится с территории. Это первое. Второе. Для середняка население Хакасии слишком бедно. Если посмотреть доходы населения, среднедушевые доходы к прожиточному минимуму, то они в два с небольшим раза, в 2,3, всего лишь выше, чем прожиточный минимум. Как я говорила в прошлых передачах, в среднем по России 3,5, у середняков около 3. И это значит, что не только в бюджет, но и людям недоплачивается заработная плата. Фактически, это территория разделенных сфер влияния 3 крупных корпораций. Все остальное, та же молочка, тоже лесное хозяйство, это мелочь, которая крупному бизнесу не интересна. И вот тут, в такой территории, при вот наших российских реалиях, более-менее терпимо получается только в одном случае, когда губернатор достаточно сильная фигура, способная договариваться с корпорациями. По моему ощущению, в Хакасии такого не происходило. Если я ошибаюсь, пусть коллега меня поправит.
Михаил, вы подтверждаете?